поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашено следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Михаил Бутаков
и Вероника Фатхулина.
О событии недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Продолжая нашу вахту помощи по плетению маскировочных сетей, на этой неделе старшие следопыты флотилии «Ковчег» изготавливали зимний вариант маскировочных сетки. Особую задачу по подготовке светлых ленточек, которыми заполняются ячейки рыболовной сети, помогал готовить Айрат Габдрахманов. Он ловко справлялся со своей задачей. Дело кипело, и ребята завершили работу быстро. После работы следопытов ждал чай и интереснейший рассказ об аммонитах Северного Урала.
В детском саду номер 9 города Лесной состоялась 19-я встреча братств православных следопытов. Ребята с наставником изучали правила поведения на катке и горке, при несоблюдении которых могут наступить травмирующие последствия. Поэтому юный разведчик-следопыт должен уметь оказывать первую помощь. В этот раз ребята учились оказывать первую помощь при носовом кровотечении.
Следопыты Елизавета Отрадного и Макар Мальцев вместе с наставниками отряда флотилии «Ковчег» провели мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в школе 82 города Екатеринбург. Более 120 свечей изготовили во время урока труда учащиеся 5 классов. К мастер-классу ученики готовились за 2 недели. Ребята писали письма солдатам, собирали чайные наборы и жестяные банки. Следопытов тепло встретили учителя Ольга Владимировна Барковская и Гульнара Ангамовна Галиева. Даже напекли пирожков. В конце акции каждый ученик получил значок с символикой акции «Братские сердца».
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас наша рубрика «Всеволод и следопыты» создана по материалам одноименного телеграм-канала.
В 82-й школе прошел мастер-класс по блиндажным свечам.
Сегодня у нас в школе 82, мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. Мы со скаутами показываем, как их изготавливать. Ну и затем, конечно, сделаем большую партию. Нас сегодня много, да. И мы очень надеемся, что сегодня не меньше 100 банок будет у нас готово. Будем только заниматься.
Сотни следопыты плели маскировочные сети.
Сегодня мы снова, как и каждую пятницу, на вязке маскировочных сетей вместе с нашей небольшой сегодня командой. Вот сегодня мы делаем сети зимнего варианта, белые. У нас уже набита рука, мы вообще мастера. Делаем неплохо, как нам кажется. И даже в какой-то степени даже нравится то, что мы тут делаем. Мы любуемся. Айрат, он сказал, что это шторы. Настолько они красиво выглядят. Он сегодня с нами тоже вот нарезает нам ленточки. Очень помогает, да, Айрат?
Да.
Молодец. Готовимся к зорнице, изучаем погоны, поем военные песни. До зорницы осталось 3 недели.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала. У нас в гостях командир отряда «Рождественский» Елизавета Рябкова. Привет, Лиза.
Привет, Миша.
Сегодня я хотел бы с тобой поговорить о том, как живет отряд «Рождественский». Что же вы делаете там?
Ну, в последнее время мы занимаемся акцией «Братские сердца». Мы изготавливаем свечи окопные для солдат. Начали писать письма тоже солдатам, чтобы отправлять и приносить пользу родине.
А видео, которое вы занимаете сейчас, вот как это делаете?
У нас появилось оборудование, чтобы нормально читать текст, а не так, что с компьютера сидит кто-то листает, там все шумит. и не снимаем на телефон, а теперь снимаем на хорошую камеру с хорошим освещением, с прибором, который позволяет читать прямо взглядом в камеру.
Или суфлёр, да?
Да.
Или суфлёр. Ну вот можешь пояснить, какой направленности делаются ролики вот для наших радиослушателей?
Вообще у нас как бы самое сейчас постоянное... деятельность — это снимать видео в цикл бесед, что будет на ближайшей воскресной службе. Мне кажется, мы этими роликами, вот тех, кто смотрит, мы больше посвящаем как бы в православную культуру, вернее, просто в православие. Мы больше узнаем о святых, о праздниках и как бы укрепляем свою веру.
А вот как думаешь, можно ли это сделать как-то более интересно, или это и так уже, на твой взгляд, интереснее никуда? Ну, допустим, если ты бы полностью отвечал за процесс съемки и в том числе за текст, который вы читаете, что бы ты сделала?
Я думаю, я бы сменила заставку и сказала бы вот ведущим, чтобы это не просто читали, а сначала прочитали, и потом, можно сказать, вложили в это частичку души, что как бы читать хотя бы с интонацией, то есть как-то интересно рассказывать, а не просто читать. И я думаю, что хотелось бы снимать еще какие-то рассказ опыта по сдаче той или иной нашивки. Подходишь к любому скауту и видишь, вот у него такая нашивка. И просто спрашиваешь, то есть поделись опытом, как ты сдавал на эту нашивку, было вообще сложно, и какие есть советы, чтобы сдать на эту нашивку.
А такие маленькие видеосюжеты?
Это будут маленькие видеосюжеты, то есть там, ну, на минут 5. И как бы это просто будет как поделиться опытом с новичками, которые только пришли в нашу организацию, чтобы они уж как-то начали приспосабливаться вообще. У них было понятие того, что это такое.
Вообще, как бы ты хотела, чтобы вот выстраивали занятия в вашем отряде? Или у тебя все устраивает? Вот?
Ну, сейчас у нас вообще занятия очень хорошо построены. Мне хотелось бы поработать над поведением в строю. Ну, именно как дисциплине, в плане строя, чтобы все приспособились к командам, которые мы со старшими даем, то есть там элементарно показываем, как вставать, чтобы вот они сразу же построились там прямо, то есть еще построили, чтобы красивые колонки были, ну, в плане, если по Паденпаульски вставать, либо красивая линия, чтобы все стояли, то есть, ну, стояли как надо, чтобы вот тихо, не разговаривая, чтобы там, ну, правильно в правильной позиции находились. И чтобы была вот такая прям тишина идеальная, вот тоже нужно над этим поработать, и будет все шикарно.
А в чем проблема плохой дисциплины?
Ну, думаю, в том, что не совсем еще понимают важность того, как ты стоишь в строю. И, ну, я уже пробовала с ними говорить, с такими самыми буйными. Они просто говорили, ну, как бы, ну, мы нормально себя ведем, мы стараемся, но все равно что-то не получается. Я думаю, просто нужно показать, как это нужно правильно делать, и как уже, ну, как бы такая, в принципе, система, что как бы лидер, командир, без разницы, ну, просто высшая должность показывает пример, как должно быть. И другие берут с него пример, потому что за что-то же его выбрали как лидера.
Большое спасибо, что пришла, рассказала нам о своем мнении. А теперь твоя рубрика «Вкусные истории».
Да, я расскажу вам о пельменях. Надеюсь, это будет интересно.
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Пельмени – популярное и любимое многими блюдо, которое имеет свою историю. Кстати, она богатая, необычная и очень длинная. Интересно? Тогда начнем. Когда именно и где возникло многонациональное блюдо, доподлинно неизвестно, поскольку многие народы пытаются приписать авторство пельменей себе. Множество исследователей считают, что родина пельменей – Китай. Так, знаменитый кулинар Вильям Похлёбкин писал, что в Россию блюдо попало из Средней Азии, но доказать данный факт не мог. Одно можно сказать точно. Проделав длинный путь в 15 веке, пельмени очутились на столах уральских и сибирских жителей. Возможно, благодарить за это следует народ Коми, а возможно и татар. Так или иначе, лакомство понравилось всем, быстро прижилось и стало подаваться к праздничному столу или в качестве обычной трапезы. так как замороженные полуфабрикаты долго хранились, не представляли сложностей перевозки и быстро готовились. Они стали составляющей полевого пищевого рациона. Первое время пельмени ели только на Урале и Сибири. В центральные регионы России они попали в 19 веке. Хотя исследователи говорят, что в рационе местных жителей подобных блюд и так было много. Например, шурубарки, ушки. Само название пельмени приняли только в 19 веке, когда люди стали активно отлаживать связь между разными областями, путешествовать, перемещаться по стране с торговыми целями. В итоге национальная кухня приобрела единый облик, а пельмешки просто полюбились выходцами из всех регионов страны. А что сегодня? Теперь мы смогли убедиться в том, что пельмени имеют увлекательную и интересную историю. Да, мы не знаем, благодаря кому появилось это блюдо, зато любим его и регулярно подаем к праздничному столу или в качестве обычного ужина. Пельменями делают супы, их готовят на пару, варят и жарят, подаются сметаной, маслом, разными соусами, зажаркой и просто так. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир». С вами вожак патруля «Аметист» Анастасия Хмелева. И сегодня поговорим о камне под названием «Аметист». Бархатное сияние аметистов привносит в любой образ нотки таинственности. У каждого кристалла своя неповторимая привлекательность. История названия камня напрямую имеет отношение к алкоголю. В переводе с греческого «аметист» обозначает «непьяный». Древние греки верили, что фиолетовый аметист помогает сохранить трезвость. С давних времен к аметисту относились с особым благоговением, и не зря его прозвали благословенным. В средневековье рясу священников расшивали аметистом, использовали камень на гербах и других символах власти. Часто монахи изготавливали из аметиста четки для молитв. Куда поехать, чтобы увидеть знаменитый фиолетовый камень? Кольский полуостров славится камнями с ровным фиолетовым окрасом. Самые большие месторождения камня находятся в Бразилии, на Урале, в Северной Америке, в Канаде. В меньшем количестве самоцветов встречаются в Германии, на Цейлоне, Мадагаскаре и в Армении. Аметист – достаточно твердый камень, 7 по шкале Мосса. Наибольшим спросом среди коллекционеров пользуется камень без огранки. Цвет камня – это широкая палитра фиолетовых оттенков, разной степени насыщенности. Встречаются также камни синих, розовых, красно-фиолетовых и даже вишневых цветов. В зависимости от типа и угла освещения, аметист может менять свой окрас. Например, сереть или приобретать фиолетово-красный оттенок. Встречаются также камни желтые и зеленые. Правда, такие цвета достигаются в лабораторных условиях. Аметист – самый дорогой представитель семейства кварцев. А причиной тому необыкновенная сиренево-лиловый окрас камня, за который его прозвали «каменной фиалкой». Это была рубрика «Познаем мир» и Анастасия Хмелева.
Это рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский. 13 февраля в мире произошло очень много событий. В 1241 году произошло монгольское вторжение в Польшу. Монгольский отряд под командованием Байдара разгромил польское ополчение в битве под Туском. В 1633 году Галилео Галилей прибывает в Рим на суд Инквизиции. В 1706 году в Новгороде Великом была открыта греко-славянская школа, ставшая вторым высшим учебным заведением в России после Славяно-Греко-Латинской академии. В 1720 году указом Петра I был основан главный магистрат – бюрократическое учреждение Российской империи. В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. В 1748 году Федор Иванович Тютчев назначен старшим цензором при Министерстве иностранных дел. Будучи им, он не разрешил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке, заявляя, что кому надо – парашют и на немецком. В 1859 году в Москве была открыта первая женская гимназия. В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений. В 1901 году в Московском художественном театре прошла премьера пьесы Чехова «Три сестры». В 1931 Реввоенсовет Советского Союза постановил изготовить 1000 пистолетов системы Токарева. Во всем мире он известен как ТТ «Тула-Токарев».
В 1943-м советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на Эльбрус, сбросив с его вершин фашистские штандарты и водрузив флаги СССР. В 1945-м Будапештская операция. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта взяли Будапешт. 1945 год. Вторая мировая война. Начало массированных бомбежек англо-американской авиации Дрездена. 1974 год. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза был лишен гражданства и выдворен за пределы страны писатель Солженицын. 1984 год. Константин Устинович Черненко единогласно выбран генеральным секретарем ЦК КПСС. 1867 год. В Венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса на прекрасном голубом Дунае. Это была рубрика «Исторический момент» и Павел Андржиевский.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо ППС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!